В эфире программа «Донбасс Реалии».
На календаре вторник, 24 января, это «Донбасс Реалии» без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Впереди у нас час новостей и аналитики, в течение которого говорить будем о таком. Экс-главе фракции партии регионов Александру Ефремову на суд принесли сухари и чай. ОБСЕ настаивает на разминировании дорог на Донбассе.
Часто они как бы делают и все, снимают их, потом ставят. Понятно, что они везде поставили свои мины, потому что боятся, что наши будут двигаться отсюда.
Журналист в эмиграции вскрыл покрывательство незаконного провоза товаров через линию разграничения.
Вот это был момент какого-то пика напряжения между, значит, местными военнослужащими и, соответственно, местными сотрудниками СБУ.
А в студии мы поговорим о том, существует ли особый донецкий характер. Если да, то почему он появился? У нас в гостях философ, доцент кафедры теоретической и практической философии КНУ имени Тараса Шевченко, который родился и вырос в Донецке, Владимир Приходько. Друзья, переадресовываю этот вопрос к вам. Существует ли, по вашему мнению, особый донецкий характер? Если да, то откуда он возник? 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. В Мариуполе сегодня День памяти. Там прошли траурные мероприятия в честь второй годовщины обстрела микрорайона Восточный. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Утром в храме равноапостольного князя Владимира состоялись молебен и панихида по погибшим. В 11 часов в Мариуполе была объявлена минута молчания. Микрорайон Восточный, напомню, был обстрелян из реактивных установок «Град». По данным украинских правоохранителей и военных, обстрел осуществили члены незаконных вооруженных формирований ДНР. То, что огонь велся с подконтрольной ДНР территории, подтвердили эксперты международных организаций ОБСЕ и Human Rights Watch. Трагедия в Мариуполе забрала жизни 31 человека, еще 117 были ранены. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 50 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Сепаратисты стреляли из тяжелого вооружения по всем направлениям, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Поновилися активні бойові дії у Попаснянському районі, де епіцентром ворожих обстрілів вчора були українські позиції, розташовані поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку з другої години дня бойовики почали активно обстрілювати наші позиції в Авдіївській промзоні. Також неспокійно було на Світлодарській дозі. На Маріупольському напрямку районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки та східні підступи до Маріуполя.
Сепаратисты группировки ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 7 фактах обстрелов своих позиций за прошедшие сутки, в частности, в Попаснянском районе. Донецкие сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах поселках, Александровка, Старомихайловка, окрестностей Горловки и Ясиноватой. Украина готова на обмен украинских заложников по формуле 57 на 228 человек. Об этом в эфире Пятого канала сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, в последнее время вокруг темы освобождения заложников стало очень много пиара, и службе безопасности это стало мешать. Как сообщалось ранее, группировка ЛНР обвинила Тандита в провокациях при передаче пленных. Процедура специального судебного расследования начата в отношении так называемого народного губернатора Павла Губарева, который организовал в марте 2014 года массовые беспорядки в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. В январе, напомню, СБУ вызвала его на допрос. Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций. СБУ также объявила Губарева в розыск. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 января, на Донбассе будет облачная погода, ночью без осадков, днем ожидается снегопад. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сухари и чай для Александра Ефремова от активистов. В Стробильском суде продолжилось рассмотрение дела бывшего главы фракции партии регионов. В начале заседания одному из судей стало плохо, и была сделана замена в составе служителей Фемиды. Сегодня в зале присутствуют адвокаты Ефремова. Сторону же обвинения представляет Николай Кожухивский, прокурор Генпрокуратуры, занимавшийся делом Ефремова и ранее. Заседание началось с опозданием на час в 11 утра. Изюминкой суда стал пикет участников общественной организации «Национальный корпус». Около двух десятков человек митинговали перед зданием суда с лозунгами «Ефремова на нары». Затем передали экс-руководителю фракции партии регионов «Сухари и чай». Подробнее о суде нам расскажет корреспондент 112-го канала в Старобельске Алексей Хомутов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, заседание продолжалось...
Знову чергову перерву було оголошено в підготовчому засіданні по справі колишнього очільника фракції партії регіонів Олександра Ефремова і цього разу до 8 лютого. Таким чином суд задовольнив код питання захисту про можливість залучення до засідання ще двох захисників. Раніше судова колегія відхилила відвід прокурора Кожухівського, на цьому наполягали адвокати Ефремова. А якщо говорити про хронологію подій, то до цього суд також відхилив аналогічну заяву захисту щодо відводу двох суддів. До речі, сьогодні на засіданні були присутні два захисника Ефремова, сторони обвинувачення представляли прокурори Генеральної прокуратури. На початку засідання біля суду відбувся пікет, який був організовано місцевими активістами однієї з громадських організацій, так званий «Національний корпус». Близько 20-30 молодих людей голосно вигукували свої умови про справедливий суд. А ще вони прийшли до зали і передали обвинуваченому сухарі та чай. До речі, саме влаштування пікету біля суду адвокати вважали тиском на правосуддя і висунули вимоги вжити мір та прийняти відповідне рішення. До речі, у складі колегії суддівської сьогодні знову відбулись зміни через те, що одному судді вранці, буквально до початку засідання, стало зле. Наразі ми будемо слідкувати далі за судовим засіданням у Старобільську. Наступне засідання, я повторюсь, 8 лютого.
Алексей, давайте все-таки артикулируємо для наших слушателів, який головний результат сьогоднішнього засідання?
Головний результат, розглядалися клопотання саме сторони захисту про відвід двох суддів і відвід прокурора саме Павла Кожухівського. І ці відводи були судом відхилені. І судове засідання за клопотанням захисту було перенесено на 8 лютого для того, щоб еще двое адвокатов смогли приеднаться до этого судового заседания.
Спасибо. Это был Алексей Хомутов, корреспондент 112 канала. Будем следить за развитием событий в отношении Александра Ефремова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня Мариуполь скорбит по погибшим после обстрела жилых кварталов города. 24 января 2015 года в 9 часов из реактивных систем залпового огня был обстрелян микрорайон Восточный, что на левом берегу города. Погиб 31 человек, ранено 117. Большинство жертв – мирные жители. Среди погибших и раненых были и дети. Два года назад вину за произошедшее стороны конфликта возложили друг на друга. Но согласно выводам мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел был произведен из систем залпового огня «Град» и «Ураган» с территорий, контролируемых сепаратистами. К таким выводам пришли и эксперты международной правозащитной организации Human Rights Watch, исследовавшие место обстрела. Митинг «Реквием» в Мариуполе видела Ирина Горбасева.
И память тех, кто трагически погиб 24 января 2015 года, я объявляю минуту молчания.
60 секунд. 120 снарядов, 80 разрушенных домов, 31 погибший и более 100 раненых. Таков итог обстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе. Огонь открыли ранним субботним утром. Сегодня жители Мариуполя снова переживают боль, потери, ужас и страх, вспоминая события того дня. На митинг памяти собрались сотни жителей прифронтового города, среди которых очевидцы и пострадавшие в результате трагедии. Уже в первые минуты после обстрела все организации города объединились для спасения. МЧС, полиция, военные, городская власть, Красный Крест, медики, волонтеры и жители пришли на помощь тем, кто остался без крова, говорит мэр города Вадим Бойченко.
С первых минут мы, мариупольцы, как одна большая семья, объединились ради одной цели – помочь. Простые люди, которых мы сегодня называем волонтеры, врачи, спасатели, все были здесь, у кого болело. Эти раны глубоко сидят в нашем сердце, в нашей душе.
События того дня вспоминает Лидия Антоновна, пострадавшая во время обстрела. Снаряд попал к ней в квартиру.
Взял снаряд в этой, на лоджии, он 14-й, снесло все кирпичи, квартира превратилась в мусор, я сидела на кресле, встала, дошла там 3 метра, ну, секунду, меня кидануло, я вся ж в крови была, потом соседка вызвала таки скорая, не помню, как я спускалась вот под лестницу, я помню, что так это не со мной было.
Жительница Восточного Валентина получила травму обеих ног. Перенесла 2 операции. 1,5 года провела на больничной койке.
Вы знаете, оно как шарахнуло со всех сторон. И темно было. Осколки летают, как мухи. Стекла летят, крыши летят. Но это жутко. И главное то, что телефон не берет, ни скорой нельзя вызвать. Ничего, абсолютно. Ну, не знаю, сколько я помню. Ну, минут, наверное, 10-15, если не больше. Не было тогда около нас никого. Вот люди меня таскали. На другую сторону перетаскали, чтобы машину какую-то споймать. Споймали какую-то машину. И пнули в это. Я кричу, нога. Ну, та женщина, говорит, соберу, говорит. Я всегда вспоминаю этого мужчину.
До сих пор на карте Украины много горячих точек. Донецк, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Станица Луганская. Все эти города и поселки и по сей день попадают под обстрелы. О мариупольской же трагедии напоминают израненные дома и наглухо заколоченные окна. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Дороги в зоне боевых действий заминированы и опасны для передвижения, констатировал заместитель главы ОБСЕ Александр Хук. Тем временем, согласно Минским соглашениям и ВСУ, и формирование сепаратистов должны убрать все свои мины. По данным специальной мониторинговой миссии, сепаратисты отказываются проводить разминирование. При этом в серой зоне и в прифронтовой территории скопилось огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, опасных для гражданского населения. Бригады саперов выезжают на вызовы по нескольку раз на день. Разминирование подробнее расскажет Дмитрий Донской.
Машины ОБСЕ не могут добраться до всех объектов и населенных пунктов, чтобы проверить выполнение минских договоренностей. Причина в том, что основные дороги вблизи зоны боевых действий заминированы, сообщил в своем интервью заместитель главы ОБСЕ Александр Хук. Хотя согласно минским договоренностям и Украина, и боевики давно должны были провести разминирование, говорит Александр Хук.
Я был на дороге Коминтерного Мариуполь и видел мины, установленные там. Там присутствовало высокое руководство так называемой ДНР, и они сказали, что не будут убирать эти мины. Это факт, дорога закрыта и остается опасной. Мины установлены как со стороны ДНР, так и со стороны контролируемой вооруженными силами Украины.
Сепаратисты только делают вид, что убирают мины. Они постоянно устанавливают новые, сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин. К тому же ранее боевики установили большое количество самодельных взрывных устройств на подконтрольной Украине территории.
Часто они как бы делают вид, что снимают их, потом ставят. Понятно, что они везде поставили свои мины, потому что боятся, что наши будут двигаться отстреливать. Но проблема, скажем, больше для мирного населения, это не мины, это именно вот растяжки, на которых наставлено просто огромное количество. Они ставились в 14 году, боевики их ставили хаотично, потому что они отступали. Но очень много растяжек до сих пор стоит.
9 бригад саперов практически каждый день выезжают на вызовы, рассказал замначальника службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Владислав Гусинский. Саперы находят весь возможный арсенал боевиков.
Вы знаете, практически не уменьшает, потому что вы прекрасно понимаете, в настоящий момент буквально ежедневно проходят обстрелы. Проходят обстрелы не только линии соприкосновения, но и вылетают и дальше. Это и мины, и снаряды, и растяжки, и гранаты, и просто патроны, и снаряды от градов. Все, что возможно, то со всем мы сталкиваемся.
Часто мины лишают людей элементарных условий для жизни, сообщили в миссии ОБСЕ. Например, газораспределительная подстанция в Маринке до сих пор заминирована, и уже третью зиму десятки тысяч людей близлежащих населенных пунктов живут без отопления и газа. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Существует ли особый донецкий характер? Если да, то почему он появился? Это сегодняшняя тема нашей студии. Для того, чтобы ее обсудить, мы пригласили философа, доцента кафедры теоретической и практической философии КНУ имени Тараса Шевченко, донщанина, который родился и вырос в Донецке, Владимира Приходько. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Друзья, переадресовываю вам тот же вопрос. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Верите ли вы в существование какого-то особого донецкого характера, донецкой идентичности? И если да, то объясните, почему, по вашему мнению, выходцы из Донбасса обладают такими чертами характера. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Владимир, вы автор лекции тематической «Топографический атлас Донбасса». Расскажите, верите ли вы в существование, как донщанин, да, как выходец из Донбасса, в существование какого-то особого донецкого характера, о котором вот много говорят в украинском информпространстве? Да, нет, и если да, то каким образом, что повлияло на его формирование, с вашей точки зрения?
Я хочу сразу же сказать немножко о другом, по одной причине, что так поставленная тема звучит очень провокативно, поскольку мы не занимаемся психологией, да, то есть понятие, даже если вы говорите о характере, это не понятие просто как исследователей психологии, психики определенного человека. Мы можем только сказать, что это уникальный способ ориентации в пространстве, так, ориентации среди людей, так, способ коммуницировать с ними. И я еще об одном хотел бы сказать, что думаю, что таким статусом особого, если вы уже назвали характера...
Ну, это я процитировал, да, скажем, да, так, не назвал.
Таким характером, думаю, что обладают и киевляне, и жители Западной Украины, чтобы не считалось, что что-то абсолютно как бы выше или ниже, так, то когда мы начинаем говорить о Донбассе, мы обязательно либо ввысь берем, либо вниз.
Сгущаем краски.
Да, мы должны говорить о равноправии разных способов ориентации в мире.
Итак, есть ли у донецких особая какая-то форма, да, присущая выходцам из Донбасса, ориентации в пространстве, мировосприятия и так далее? В чем она заключается и почему она сформировалась?
Думаю, что тут надо исходить из таких фундаментальных вещей для человека. И прежде всего это то пространство, тот ландшафт, в котором живут люди. Вы понимаете прекрасно, что, ну, если избегать какого-то чрезмерного географического детерминизма, но, то, в принципе, зарождение характера или зарождение ориентации, оно связано с определенным географическим положением.
Так, вот мне даже было бы интересно слышать вас в основе вашего опыта. Вы выросли не в очень таком богатом районе Донецка, да? Вот ваши, да, даже впечатления, что вы имеете в виду? То есть это то самое пресловутое дикое поле, степи, торчащие терриконы и так далее, они формируют какое-то такое особое восприятие?
Ну, если поверхностно говорить, то это, наверное, первое, что поражает, да, особенно когда мы говорим о терриконах, так. Однако речь идет о более сложной структуре. Дело в том, что дикое поле – это известное понятие, все, даже дончане об этом говорят. Ну, о диком поле мы можем говорить в широком смысле. Весь юг Украины – это дикое поле. Да?
А что это значит, вот, если в двух словах, дикое поле?
Это, собственно, пространство для обживания, так, то есть открытое. Ну, можно это сравнить со спецификой освоения этих территорий, со спецификой, вот всегда сравнивают с Соединенными Штатами Америки, используя термин «фронтир», так, который закрепился в истории именно Соединенных Штатов, да, он используется также и для Украины, например, двумя такими известными западными исследователями. Первый – это Хираоки Курамия, который говорил как раз именно о Донбассе, как, собственно, таком фронтире, или в более широком уже взаимодействии, как бы по следам Курамии, Карла Шлёгеля, так, в его книге, которая недавно вышла. Так,
и вы участвовали в её переводе.
Я был научным редактором, это «Украинский выклик». Именно так названа эта книга на украинском языке. И там тоже идет речь как раз о фронтире. Но фронтир, мне кажется, что этот подход, он понятно, берет свое начало от Фернана, я думаю, Броделя, хотя бы так, его известной книги, посвященной Средиземноморью. Когда на первый план выдвигается не конкретный народ, не какой-то этнос, не политическая нация, а когда на первый план выдвигается определенный географический регион, и он начинает действовать. И там все равно, какой народ и так далее. Мы можем говорить...
Мы можем сказать, что всюду те люди, которые оказались в определенных вот таких вот географических условиях, они чем-то похожи, да? То есть не обязательно это будет говориться о Донбассе, это и США каким-то образом, да, определенные регионы.
Мы можем то же самое, мы можем говорить и об Испании, например, как тоже определенной границе христианского мира в свое время, да, и постоянной войне с мусульманским миром. То есть таких, понятно, что регионов достаточное количество, просто у нас есть свой уникальный тоже вот этот фронтир, хотя вся Украина тоже может быть представлена как фронтир. Тут я где-то согласен с Карлом Шлёгелем.
Владимир, давайте дадим слово слушателям. Как раз нам звонят жители Донбасса, мы туда и вещаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Луганской области. Я вот хотел бы высказать свою такую версию, да, откуда появился вот, ну, такой, может быть, менталитет. И, в общем, наряду с экологией, да, с тяжелыми производством, вот люди в тяжелых условиях работают, еще сыграл, мне кажется, вот такой фактор. Вот, значит, по языку и по культуре жители Донбасса были, ну, близки достаточно России. И когда появилась граница, да, вот союз развалился, то люди почувствовали такое, как бы, ну, одиночество, потому что, как бы, русскими, ну, советскими они перестали быть резко, и украинцами они до конца не стали. И от этого вот такой кризис самоидентификации возник, который стали использовать, ну, на, ну, украинские проблемы, да, были, борьба между партиями, и партия регионов, ну, она стала это использовать, вот, раскручивать. Но причина, вот, мне кажется, в этом, что... Ну, вот как веточка обломанная, да?
Спасибо, да, очень интересное, да, мнение по поводу одиночества. Мы это сейчас обсудим с Владимиром. Давайте послушаем еще слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, меня зовут Алексей, я из Северодонецка, Луганской области. Ну, у меня, кажется, все-таки есть такое мое личное мнение, что есть особый такой донбасский характер, можно сказать его, потому что если взять даже те огромные просторы, на которых работают выходцы из Донбасса, они присутствуют, то есть эти люди присутствуют и в Норвегии, и в Швеции, и в той же России, и условия, в которых они находятся, довольно-таки трудные. И эти люди, ну, спокойно это переносят. Следующее. Присуще такое еще, так сказать, чисто донбасскому характеру, знаете, такое очень повышенное чувство устремленности и очень такое чувство повышенной справедливости, как-то в одном слитке, не по отдельности, а вот как бы в одном слитке. И многие этим пользуются, кстати. А обусловлено, может быть, это тем, что люди, которые здесь именно родились, которые долго проживали, вот, ну, скажем, те же шахтеры, те же профессии тяжелые, они, то есть металлурги, они, ну, не привыкли идти к кому-то за помощью. Они вот с самого начала воспитания, именно воспитания, заложенного с детства,
полагаются на себя.
Воспитывались так, что, да, на себя, именно на свой мужской такой характер. И посмотрите, какие у нас красивые девушки. Вот с Донбасса очень много девушек, которые имеют титул мисс. Это тоже не секрет. Но, наверное,
это как, ну, это как-то объясняется тем, что они с Донбасса? По вашему мнению?
Ну, наверное, все-таки дала своего рода вот эта многонациональность, присущая здесь. То есть и в результате вот, вы знаете, вот, ну, не хочу сказать селекция, но все-таки из-за многонациональности, знаете, ты смотришь на девушку, в ней можно увидеть как и русские черты, восточные черты, и там азиатские черты присущи. То есть все опять.
Спасибо, же, спасибо, Алексей. Поняли ваше мнение. Еще один слушатель. Давайте уже послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я Сергей, я спад города Саранска, как говорят, город-герой. Я не пойму, почему герой. Мне 27 лет. Ну, я намного, наверное, младше предыдущих сказателей. Вот. Но я хотел бы сказать, это, наверное, ну, как бы УНР, когда еще было на Западной Украине, вот, когда образовалось.
Да не только вот. Аж на Западной.
Я думаю, из-за этого все и случилось. Из-за того, что, ну как бы я вам... Как бы так правильно сказать. Я живу в маленьком поселке, ну, 5000 населения. Ну, довольно-таки не маленький, да? У меня многие друзья, ну, за... Не то чтобы за ДНР, а за Российскую империю. Вот. И чтобы противоставить им, я им всегда говорю, ребята, ну, у нас же Донбасский регион, это, по сути, ну, исторически сложилось. Это, ну, намного раньше наших... Наверное, дедушек, бабушек, это ЗК, которые ссылают сюда. Не в Сибирь, а к нам, в Донецкий регион. И вот, наверное, в противовес УНР вот, сложилось у нас такой менталитет.
А чем, выходцам из Донбасса УНР не угодил?
Потому что, по сути, ну, наши дедушки, бабушки сильные, а УНР образовали украинское государство, а мы сюда, ну, грубо говоря,
Спасибо. Ну, в общем, понятно, спасибо большое. Владимир, давайте как-то прокомментируем, да, что вот с точки зрения философа, что тут можно сказать, согласны вы, не согласны с рассуждениями слушателей?
Ну, я, во-первых, не хочу ввязываться в такие дискуссии, поскольку как раз я говорю о более глубоких вещах, нежели, опять же, отождествление с чисто идеологическими вещами.
Политическими вещами, историческими.
Мало того, я... В своей лекции, которую я как раз благодаря как раз изоляции мог реализовать, да, говорю о том, что невозможен нарратив как таковой все высказать, особенно о Донбассе с его спецификой, поскольку это регион молчания. И в этом смысле очень смешно звучат слова о том, что Донбассу надо... дать слово. Дело в том, что слово никогда не ценилось на Донбассе. Всегда говорили «ты делай», а никогда не давали именно это слово. Я к чему веду? Я просто увидел практически у всех отвечающих на какой-то ужасный, с моей точки зрения, крен в какие-то даже порой... российские вещи, да, то есть, как мы говорим о какой-то генетике, что какие-то там красивее, потому что смешиваются народы, или еще что-то, или мы говорим о нации каких-то, русские, украинцы, а я говорю о том, что Донбасс специфичен тем, что там все равно кто ты. Донбасс, я с этого начал свою лекцию как раз в изоляции, того, что подсчитал количество людей, сколько проживало в Донецкой и Луганской области на 1 января 1987 года. И выявилось, что в Ржешиловградской тогда и Донецкой областях проживало 8 миллионов 217 тысяч, практически столько же, сколько в Москве. В Москве 8 миллионов 614. То есть, по сути дела, это была спрятанная столица, второй двойник, спрятанный двойник той столице, которая была публичная имперская столица Советского Союза. То есть, и вот в специфике, почему столько людей отдавало предпочтение, почему они там оказались, что они там делали. Им абсолютно было все равно, откуда они хотели просто начать новую жизнь. И продолжая идею вот этого фронтира, о котором говорили, ну, частично слушатели высказали идею косвенно там, да, то есть о том, что там кто-то кого-то засылал, однако не надо говорить, что кто-то кого-то засылал. Речь идет о том, что люди пытались начать новую жизнь.
С нуля, с чистого листа.
С нуля, с чистого листа.
Владимир, обрывая... а вот еще ваш один тезис о том, что Донбасс кормит всех, Украину, это, скорее всего, связано с тем, что люди, ну, насколько я понимаю, которые жили на Донбассе, они чувствовали все-таки статус вот этой скрытой столицы, о которой вы говорите, очень свою важность для Советского Союза, и отсюда появилась эта мифологема, что Донбасс, мы тут работаем, собственно говоря, на весь Советский Союз, на всех. Я прав?
Я думаю, что частично да. Ты ощущаешь определенную силу там. Это специфическая сила. Это не сила, которая покоится на справедливости. Вот наиболее неприемлемый для меня момент вот, в определении зрителей, это о том, ну, слушателей, которые говорили, это о том, что дончанин – это тот, кто, или представитель Донбасса, будем так говорить, житель Донбасса – это тот, кто имеет обостренное чувство справедливости. С одной стороны, мы можем об этом говорить, но справедливость в Донбассе недоступна. Справедливость – это идея, которая рождается в политических сферах, в коммуникации. В молчании не может быть справедливости. Самый большой организатор взаимодействия между людьми – не справедливость была в Донбассе, а сила. И именно она сплачивала всегда людей в специфический определенный момент. Можно сказать, что вот в таком специфическом регионе, который я назвал вертикальным, да, где горизонт вертикальный, как в шахте, да, специфика в том, что народ как бы доходит до состояния племени, потому что не существует справедливости, нет виновного, поэтому мы не можем говорить о справедливости, мы можем... Можем говорить о специфическом таком сплочении, плечо к плечу, так, чувствуя себя, потому что каждый день ты можешь погибнуть на предприятии, каждый день ты идешь как на войну, и поэтому тебе важен тот человек, который рядом с тобой работает.
Чтобы на него можно было положиться.
Да.
Давайте прервемся буквально на пару минуток для выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Украину прибыла делегация НАТО. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, целью визита является проведение двухсторонних обсуждений и консультаций. Гуцуляк добавил, что процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения совместимости между подразделениями украинской армии и силами стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в альянсе. В июле прошлого года, напомню, НАТО предоставило Киеву широкий пакет помощи, который должен поднять оборонные и безопасностные секторы Украины к стандартам НАТО. Объединенный центр помощи и освобождения пленных при службе безопасности Украины заявляет, что очередные списки заложников, обнародованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко, некорректны и не соответствуют действительности. По сообщению СБУ, это показал предварительно проведенный анализ списков. В ведомстве напомнили, что в заложниках незаконных вооруженных формирований находится 110 человек. Пропавшими без вести в районе боевых действий на востоке Украины числятся 490 человек. При этом в отношении 57 человек есть подтвержденные данные об их местах содержания. Сведения о месте нахождения других пока проверяется и уточняется. Служба безопасности Украины также проверяет высказывания бизнесмена Виктора Пинчука в рамках расследования уголовного производства о совершении особо тяжких преступлений. Об этом говорится в ответе руководителя СБУ Василия Грицака на обращение внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яруша. Документ опубликован на странице Яруша в Facebook. В ответе на депутатское обращение также говорится, что данная экспертиза проводится в рамках расследования уголовного производства по статьям посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы или террористической организации и финансирование терроризма. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует в текущем году изменить концепцию работы наблюдателей в зоне конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава миссии Эртугрул Апакан в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Планируется расширить географию работы наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников миссии в конфликтных зонах и работать над улучшением качества деятельности. Степан Полторак, в свою очередь, заверил, что Минобороны Украины является партнером миссии ОБСЕ.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, как Владимир Путин поставил историю на службу политике и покрывает ли незаконный оборот товаров на линии разграничения военные. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о донбасской идентичности. У нас в гостях философ, доцент кафедры теоретической и практической философии КНУ имени Тараса Шевченко, выросший и в Донецке Владимир Приходько, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, рассказывайте, верите ли вы в какой-то особый донецкий характер, Донбасс, идентичность и почему, по вашему мнению, она сформировалась. У нас уже есть слушатель, который переждал, собственно говоря, выпуск новостей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей.
Я сам родился, вырос, большую часть жизни прожил в Донецке. И Пролетарский район, если знать гость. Дело в том, что я считаю, что вот эта самая идентичность такая, она была начально навязана больше. Начиная от того, что, ну, естественно, что шахтерский характер известный всем, потом дальше вот эта фраза, что Донбасс формит, ну, весь Союз, потом всю Украину, и заканчивая что фразой известной «Донбасс никогда никто не ставил на колени». И поэтому это было как-то навязано. И плюс еще, я не буду, конечно, говорить за довоенные, послевоенные годы, я буду говорить за конец 70-х, 80-е годы. Согласитесь, что Донецк и Донецкая область продуктами обеспечивались гораздо лучше, чем многие области Украины. И люди это прекрасно знали, и они считали, что они что-то отдельное такое. И вот эта отдельность, она действительно была. Я даже это понял, когда приехал первый раз в Краматорск, и я понял, что краматорские люди немножко другие. Они не связывают себя особо именно с Донбассом. Даже часто можно было услышать, что мы же не Донбасс, но больше харьковская...
Слобожанщина.
Да, часто можно было такое услышать. Именно донецкие, что считалось это что-то уникальное и самоидентичное. Вот я считаю, что это навязано больше было. Особенной гордостью считалось, я не знаю, согласится ли со мной ваш гость, это была фраза «Донецких у нас в зоне уважают». Вот я никогда эту фразу не забуду. Вот сейчас я могу вот такое услышать.
Даже в зоне уважают, да, Владимир.
Связано ли это именно с тем, что очень много заключенных преступников было в Донецке? Спасибо.
Ну, я не буду опровергать какой-то факт наличия действительно таких учреждений на территории, но опять же...
Самое большое количество, да, учреждений на территории Украины,
но,
между прочим.
Во-первых, мы должны понимать условия тяжелых производств, и использовался дешевый труд, так? А, естественно, люди эти оставались, но нельзя преувеличивать этот факт. Я бы сказал больше. Как раз он-то и является сейчас наиболее расхожей идеологической фишкой. Только оно противоположного порядка. Одни апеллировать могут к тому, что Донбасс там всех кормят, другие могут сказать, например, о том, что жители Донбасса – это все какие-то отбросы или сидельцы и так далее. Я против такого понимания. Я бы сказал бы даже так – что именно криминализация, будем так сказать, говорить, вот этого Донбасса, во-первых, есть, я бы сказал бы, псевдопонятие такой криминальности, которая порождена тем, что именно сила решает, а не справедливость. Уже не так.
То, да, что ценится в криминальных кругах, собственно говоря,
сила. Да, но это скорее примазывается, эти криминальные структуры скорее, ну так,
к силе.
Извините за слово, примазывается, да, скорее мимикрировали под этот способ, нежели они диктовали условия. А вот когда появилась возможность управлять этим регионом после распада, или уже когда близился распад Советского Союза, то вы все прекрасно знаете, как КГБ специально использовало именно эти круги для управления такими различными регионами. Поэтому не надо повторять, с моей точки зрения, абсолютно глупости и ерунды. Люди очень долго создавали этот край в тяжелых условиях, начиная с XIX века. Понятно, что Донбасс имеет разные периоды с разными акцентами. Но нельзя так вот опять же говорить, что там каждый второй сидел и так далее, и так далее. То есть, к примеру, из моей жизни, да, я могу сказать, что много людей именно оказались там благодаря тому, что мы сказали, что мы говорили, это начать новую жизнь и выжить, так? Вот это ключевой именно момент. И я просто хочу добавить... Вот говорила тут о Харьковщине, да, и слобожанщине. Да, Донбасс тоже входит в слобожанщину, но только это специфическая слобожанщина. Если изначально исторически слобожанщина действительно формировалась как способ, вот то, что я говорю, подобно дикому полю, освоения, захвата территории и обживания его, то тот, о котором я говорю, индустриальная слобожанщина, это способ опрокидывания вот этого горизонта вертикально, где речь идет о постоянной войне с природой, так, через вот это тяжелое, как у нас говорит, вот эти условия жизни и так далее, индустриальность, она сказывается именно этим. Следует говорить, что слобожанщина – это горизонт, сельский горизонт, знакомый для нас, так. А тут совсем другой, потому что там мы не растворяемся в природе, не симбиотическое что-то создаем, а наоборот пытаемся...
Боремся, разрушаем.
Боремся разрушаемо и устанавливаем, как это ни странно, именно человеческий порядок.
Очень интересно, у нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Александр меня зовут, мне 38 лет, я родился от Николаевска, Славянский район, проживал все время в Донецкой области. Вот. Я хотел бы в противовес вашему предыдущему дозвонию, рассказать вам не о Донбассе как таковом, а о Донеччине. Донеччине гораздо больше лет, чем Донбассу. Донбассу, если считать юзовку основания, конец 19 века, то Донеччина, поселения на них были уже, если считать Бахмут, 1571 год основания, значит, уже и больше 400 лет, как в Донеччине. Мои родственники приехали в Донецкую область, из Полтавской области, губернии тогда, в начале 19 века, обжили здесь крестьяне. То есть здесь Донбасс это угольный бассейн. Уголь закончится, не будет Донбасса. А Донеччина, она останется. И вот эти ваши дозвонивающие предыдущие, вот мне с Краматорском не понравился парень, а он более трезво рассуждает. А остальные, они как? Они...
То есть, по вашему мнению, они судят по последним событиям, забывая о долгой истории края?
Да, конечно, они свою историю не знают. Они даже, вот, говорят люди, вот Ленин, наша история, вы там памятники ему сносите. А спросить этого дозвонича, который через один был до вас, как его фамилия того Ленина, он и не знает. Действительно, того Ленина фамилия и все остальное. И когда образовался Советский Союз, они не знают. И как Украина входила в состав Советского Союза с правом выхода из него и воспользовалась этим правом, они тоже не знают.
Спасибо большое, У нас время очень ограничено. Владимир, уже мы должны заканчивать. Вот мы много наговорили об этой идентичности. С вашей точки зрения, можно ли с этой идентичностью, грубо говоря, работать? То есть предусматривает ли эта идентичность, самоощущение выходцев из Донбасса, какой-то компромисс? Можно ли эту донецкую, донбасскую идентичность встроить в широкую украинскую? Ну вот я такие параллели с политикой провожу, но вот вы можете философскими категориями как-то это объяснить. Ну это возможно или нет?
Я бы сказал, что... Ну... Это лишний вопрос. Донбасс есть украинский. Он уже встроен определенным образом. Другое дело, что большинство из тех людей, которые сейчас у политиков, вообще не знают, что такое Украина. Ее, как верно сказал слушатель, историю. Вообще не ориентируется в том, что не только все гладкое, такие же образования, будем говорить, похожие, схожие, есть и в других странах. И не надо говорить, что мы что-то, как бы, либо чужое что-то имеем в украинском теле, или что-то еще такое. Донбасс всегда был Украиной.
А почему он всегда был Украиной?
Потому что в этом смысле он относится как политически был, тут я должен сказать, еще и разделен специфическим образом, потому что часть осталась в России. А во-вторых, все-таки речь идет о слобожанщине, то, что я говорил, специфической. Когда мы поем гимн и говорим о казаках, мы имеем в виду именно это.
То есть, ну, в принципе, до того, как там появилось производство, о чем мы с вами говорили, шахты, заводы, там, в принципе, все, ну, жители Донбасса, как говорил наш слушатель, как говорили вы, ну, типичные жители слобожанщины, если так, в принципе, взять. То есть это есть Донбасс, просто с появлением промышленности этот горизонт был немного опрокинут.
И он усложнил именно, прежде всего, слово «диалог», «общение», да, потому что такие условия жизни, которые были, они усложняют. Я уже говорил, что отнимается речь, и тогда запускаются абсолютно другие, будем так говорить, условия для ориентации, да, запускаются.
Очень интересная тема, будем продолжать об этом рассуждать. У нас в гостях был Владимир Приходько, философ, доцент кафедры теоретической и практической философии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выросший в Донецке. Мы говорили о донбасской идентичности, а сейчас в обзоре прессы, что даст Украине главенство в Совбезе ООН и почему эффективность работы парламента неуклонно падает.
В феврале Украина на месяц возглавит Совет Безопасности ООН. Постоянный представитель в организации Владимир Ельченко уже озвучил программу своего председательствования в Совбезе, пишет газета «Сегодня». В первую очередь будут рассматриваться стандартные вопросы, например, завершение мандатов миротворческих миссий ООН, Ирак, Ливия, Средняя Азия. Однако уже 13 февраля Украина представит свою первую инициативу для дебата внутри Совбеза. Защита объектов критической инфраструктуры в мире. Речь идет о вопросах защиты объектов энергетики, телекоммуникации, больницы газотранспортной системы. Как отметил постпред, это невероятно актуальная для Украины тема, так как разрушение критической инфраструктуры является одной из форм гибридной войны. Вторым украинским вопросом будет урегулирование конфликтов на территории Европы. По словам Ельченко, полноценно этот вопрос не рассматривался в Совбезе около 20 лет, с момента военных действий на Балканском полуострове. В рамках дебатов по этой теме украинская сторона планирует поднять вопрос Донбасса. Однако эксперты отмечают, что ждать каких-то конкретных результатов от месяца председательствования – наивно. Издание The New Yorker пишет о том, что в Украине много оружия находится в руках населения. Украина сейчас является единственной страной Европы, где нет специального закона о нормах по владению оружием гражданским населением. Более десятка законопроектов предлагались ранее, но ни один так и не был принят парламентом. Тем не менее, владение оружием регулируется нормами, устанавливаемыми Министерством внутренних дел Украины. Единственным официальным путем завладеть оружием является приобретение охотничьего ружья или оружия для спортивных целей. Пистолеты же запрещены. Их могут иметь только специальные охранники и определенная категория государственных служащих. Такие, по крайней мере, правила на бумаге. Однако война на украинском востоке продолжается, и она сделала абсурдным посмешищем эти нормы, говорится в статье. Последние два года эффективность работы украинского парламента неуклонно падает. Однако никаких механизмов влияния на ситуацию пока нет. Об этом пишет «Украина молода». Газета решила проанализировать, чем занимались депутаты и чем бы они должны были заниматься последние 5 месяцев. Издание пишет, что своеобразным временем X для народных избранников может стать апрель, когда правительство Владимира Гройсмана будет отчитываться за год работы. Однако тут может возникнуть вопрос об эффективности парламентской коалиции. А до тех пор депутаты могут спать спокойно. Подробнее в материале «Депутаты себе не враги».
Журналист Алексей Бобровников вынужден был покинуть Украину из-за того, что в его адрес поступали угрозы. Об этом он рассказал Донбасс Реалии. Бобровников занимается расследованием гибели членов мобильной группы по борьбе с контрабандой в зоне проведения АТО Андрея Глущенко Эндрю и Дмитрия Жарука. Нападение на группу было совершено в районе города Счастье Луганской области в сентябре 2015 года. Бобровников считает представителей силовых структур Украины, а также ряд военных чинов причастными покрывательству незаконного провоза товаров, в том числе и наркотиков, через линию разграничения на Донбассе. Подтверждают ли слова Бобровникова люди, постоянно находящиеся в зоне боевых действий? И какие подробности излагает сам журналист? Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью с Алексеем Бобровниковым и мнение экспертов о свидетельствах журналиста.
Вы говорите об угрозах в ваш адрес. Почему они поступали именно вам и в какой форме?
Я единственный публично говорящий свидетель, скажем так. Я не ключевой свидетель, да, в этой всей истории. Ключевые свидетели молчат, а или запуганные до смерти, или собственно, задействованные в этом деле. Как только ты начинаешь какую-то активность в этом вопросе, начинались, соответственно, как бы в разных формах угрозы. Но в какой-то момент это происходило даже когда я не работал над этой темой, и наоборот, я публично в какой-то момент я там специально написал какие-то посты в Фейсбуке, что все, я как бы понимаю, что ничего сделать не могу, выхожу из дела. Это, в общем-то, был такой какой-то отвлекающий маневр, потому что мне хотелось, ну, по возможности себя обезопасить от возможных рисков. Всяческого рода, ну, вот разные угрозы, да, они же, угрозы иногда приходят к тебе в виде твоего хорошего источника или там относительно проверенного какого-то информатора, который там подходит к тебе и там, похлопывая по плечу, говорит, ты знаешь, там ты вот это вот, лучше бы, наверное, тебе покинуть страну.
Вы говорите о вовлеченности украинских силовиков в процесс контрабанды через линию разграничения. На каком уровне, по вашему мнению, происходит реализация таких схем? Знает ли об этом командование?
Ну, вообще, теоретически и практически возможно все, что угодно. Я вам приведу один пример. Например, в случае с эпизодом, когда мы с другой мобильной группой, в другом секторе, с задействованием совершенно другой бригады в той локации, да, там была 58-я бригада, это было возле Верхнеторецкого, когда был остановлен группой груз кодеина, содержащих нелегальных препаратов наркотических, на сумму около 1 000 000 гривен. Вот это был момент какого-то пика напряжения между, значит, местными военнослужащими и, соответственно, местными сотрудниками СБУ и волонтерами и фискальной службой, да, которая вот в ту мобильную группу входила. И в те дни, например, для того, чтобы улаживать вот этот конфликт между как бы антиконтрабандистами и контрабандистами, да, назовем их так, для решения этого вопроса в 8 утра туда прибыл никто иной, как сам главнокомандующий сухопутными войсками Украины генерал Попко. Вот, ну, то есть это уровень вмешательства вот в подобного рода, в общем-то, хозяйственные инциденты.
В чем причина наличия и развития таких коррупционных схем?
Одна из трагедий вот этой нашей гибридной войны, она состоит в том, что в местах, где активные военные действия не ведутся, а таких там 90% фронта условно, а там солдаты и офицеры, они начали выполнять несвойственную для себя функцию, скажем так, сопровождающих грузов разного назначения. И, ну, вот в этом и возник коррупционный момент, и в этом, в общем-то, и причина всех этих смертей и всех вот этих вот историй.
Оказывается ли противодействие контрабанде и как на это реагируют задействованные в этом структуры?
Могу сказать с уверенностью то, что я знаю о том, что между военной прокуратурой и ГУРом на каком-то этапе расследования гибели Андрея Галущенко происходили практически боевые столкновения до обстрела друг друга, каких-то обменов там, ну, в общем, перестрелки какие-то происходили с ними в моменты следственных действий. Я об этом знаю, я не могу, опять же, с уверенностью связать это с той информацией, которая была озвучена выше, как бы со стороны следственных органов, да, вот такие подозрения присутствовали.
Что должно произойти, чтобы вы могли вернуться в Украину?
Моя история абсолютно тесно, на 100% абсолютно связана с историей гибели моего источника. И я понимаю, что до тех пор, пока как бы люди, совершившие это, гуляют на свободе, я, ну, не имею возможности вернуться домой. Ну, как бы реально опасаюсь того, если это будет не попытка пресечь мою деятельность, то это могут быть попытки просто отомстить. Поэтому я как бы не очень пока, скажем так, настроен возвращаться домой. В то же время я совершенно четко настроен продолжать работу и всячески помогать там следствию по этому вопросу, общественности, как бы, ну, в общем, подталкивая государственные структуры к тому, чтобы они все-таки делали свою работу.
Донбасс реалии ожидают ответа от Службы безопасности Украины по поводу свидетельств журналиста Алексея Бобровникова. А вот как комментируют опубликованную им информацию и люди, которые непосредственно занимались борьбой с незаконным провозом товаров в зоне боевых действий на Донбассе. Родион Шавкашитный, волонтер, активист Майдана, до недавнего времени член сводной группы по противодействию контрабанде.
Все, что он написал в своем
першому і в другому, в другій частині своїх коментарів, воно все, ну, тобто його бачення, ситуація, яка була. Там, де мова йде про те, що стосується мене, іншої мобільної групи, яка була, якісь там загрожувала чи там лякали. Вбивцям, то це відповідає дійсності, це було так. Він з нами працював кілька разів з нашою мобільною групою, також виїздив, і він, все, що він казав, що стосується іншої мобільної групи, то це відповідає дійсності, так воно все і було.
Бывший боец спецподразделения налоговой полиции «Фантом», а сейчас офицер Вооруженных сил України Наталья Мещерякова.
Його там розслідування, припущення, але те, що в принципі контрабанда в зоні АТО можливо лише за сприяння, ну як і контрабанда в принципі через кордон. Ви ж розумієте, що попри увагу органів, ну не органів, а співробітників органів, які покликані контролювати або кордон, або лінію зіткнення, ну це ж неможливо зробити.
Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Историческую память в России поставили на службу имперским амбициям, так считают эксперты. Комитет гражданских инициатив и Вольное историческое общество опубликовали экспертный доклад «Какое прошлое нужно будущему России?». В нем изучается, как консервативная политика исторической памяти, официально проводимая российским государством, так и альтернативные ей варианты. В понедельник же заседал Государственный оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года. Все это обсуждал журналист Михаил Соколов с соавторами доклада, главой Совета Вольного исторического общества Никитой Соколовым и руководителем Центра философских исследований идеологических процессов Александром Рубцовым. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Первый же вопрос, так вот в лоб после вашей презентации, который возникает. Почему прошлое России остается полем холодной гражданской войны, Никита?
Потому что гражданская война в России не завершена.
Вот, а кто воюет-то?
Вот не бывает так, чтобы гражданская война окончилась просто победой какой-то одной стороны. Она всегда кончается каким-то соглашением. Или это учредительное собрание, или это какие-то пакты о договоренностях, как мы живем дальше, какие общие ценности нас соединяют. Ничего похожего в России не приключилось. Поэтому мы живем в обществе, в котором не установлены базовые ценности, нет общих договоренностей по базовым проблемам. И это и есть, строго говоря, это состояние продолжающейся гражданской войны. Мы до сих пор не решили, у нас Сталин преступник или герой. Так не бывает.
Александр, ну о ценностях философ должен, видимо, высказаться тогда в вашем лице. Вот что вы скажете, о чем договариваться-то надо? Или, может быть, не надо договариваться?
Нет, ну тут проблема не только в ценностях, а в самом статусе этой проблемы. Мы постепенно превращаемся в такое откровенное идеологическое общество. Если вспомнить, что с нами происходило всего несколько лет назад, то это была страна, у которой были вполне понятные и очень интересные задачи. Что-то надо было делать с экономикой, менять модель развития, решать социальные проблемы, что-то решать с технологическим отставанием. А в какой-то момент все это отошло на задний план, и мы превратились в страну, в которой самое главное – это производство правильного сознания, индустрия лояльности, это главная отрасль народного хозяйства. И вот с этой точки зрения история сейчас попала в эпицентр всех идеологических разборок. Если раньше идеология, как это часто бывает, строилась на образах будущего, то в какой-то момент она вся уперлась в прошлое, в историю, в героический миф и так далее. И здесь понятно, как только что-то попадает вот в артиллерийскую вилку, связанную с политикой и идеологией, здесь, естественно, тут же начинается битва.
Ну, я бы все-таки добавил, что вот в этом идеологическом качестве функционирует не вообще история, не всякая. Научная история, слава богу, в России есть. Она вполне себе, ну, не без сложностей, но развивается. А вот то, что называют публичной историей или образом прошлого страны, то есть то, что
скрепляет... Это то, что в телевизоре?
То, что скрепляет гражданское общество. Оно специальным образом моделируется и специальным образом препарируется история. Она, это не полнота нашей истории, которую знают ученые-историки, а некоторые из нее выбранные моменты специальным образом составлены в известную мозаику. И эта мозаика должна российскому человеку доказывать, что Россия испокон веков осажденная крепость, нелепость, что в России испокон веков следует все ресурсы в связи с их невеликим запасом вручить главнокомандующему осажденные крепости, и пусть начальник гарнизона сам разбирается, а никакой демократии при этом быть не может, потому что это все только вредно в военное время.
А кто не согласен, тот предатель.
А кто не согласен, тот пятая колонна и национал-предатель.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 января, на Донбассе будет облачно, ночью без осадков, днем ожидается снегопад. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои предложения, предлагайте нам темы и отзывы о нашей программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.